Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Не первый раз у нас на волнах радио «Вера». Вы были в программе «Философские ночи» вот сегодня в «Светлом вечере». И я напомню, вы преподаватель кафедры эстетики.
Да, абсолютно верно.
А вообще, вроде слово «эстетика» знакомое. С другой стороны, я думаю, что у многих есть вопрос такой, а вот эстетика, наука о красоте, представление о прекрасном, а нужно ли об этом говорить? Вот что вообще об этом можно сказать, помимо того, что красивое, оно красивое? Надо вот созерцать красоту, картины, иконы, заката. А чем занимаются эстетики?
Ну, действительно, интуитивно, если мы обратимся к слову «эстетика», то понятно, что это что-то о красоте, что-то связанное с красотой, и, наверное, это интуитивное представление об эстетике, оно не будет в целом обманчиво. Действительно, классическая эстетика в основном занимается вопросом о природе прекрасного, о сущности прекрасного, о том, субъективно или объективно оно, пытается разобраться с этим вопросом. Но мы, Константин, знаем с вами, что философия никогда не дает готовых ответов, она предлагает поразмышлять о чем-то. А эстетика все-таки преимущественно философская дисциплина, поэтому так же, как и философия в целом, она заставляет нас скорее задуматься, да, о том, что такое прекрасное и какую роль прекрасное играет в нашей жизни. Если же попытаться определить эту науку, дать какое-то определение, да, и сделать это доступным языком, то можно сказать так, что эстетика занимается всем многообразием и многоаспектностью нашего чувственного опыта. Известность, что человек и мир взаимодействуют между собой, и вот всю многообразию чувственного опыта этого взаимодействия эстетика пытается изучить. Понятно, что это проявляется не только в искусстве, но в искусстве это проявляется, пожалуй, наиболее ярко, наиболее концентрированно, поэтому очень часто в истории философии эстетика понимается как философия искусства. Хотя надо сразу оговориться, что эстетика шире, чем философия искусства, намного.
Вот мы сегодня так или иначе будем и в какие-то философские темы, безусловно, заходить, и к вашему личному опыту, как человека, как христианина, как наблюдателя за жизнью и искусством я буду обращаться. Вот очень важная тема, мне кажется, мы как-то с нее начинаем, это правильно, про чувственный опыт. И сегодня я замечаю, что в разговорах о вере эта тема тоже поднимается, причем так с разных сторон. С одной стороны, есть мощнейшая какая-то традиция, люди церковные знают об этом, боятся чувственного опыта. Вот святые, если человек читает литературу, учат, что вот молитва – это не про эмоции, это не про ощущения, это не то, что мне что-то вот я такое почувствовал, это была благодать. И опытные духовники всячески напоминают, что нужно очень осторожно этим не увлекаться. С другой стороны, другая струя, и столь же люди, размышляющие о вере, говорят, что ну, мы же не можем быть механизмами, мы же люди, мы же чувствуем, и чувства тоже есть, и неужели мы должны их бежать, должны их от них скрываться, должны их как-то нивелировать специально? Что вы об этом думаете?
Ну вот если мы обратимся, например, к пространству храма, то мы видим, что чувственное восприятие окружает нас буквально повсюду. Иконы мы созерцаем. Мы очень часто обращаемся к золотому фону иконостаса как к некому образу славы Божией. Вот нас часто, вы знаете, попрекают недруги, атеисты, протестанты в том числе, в том, что у нас очень много золота в храме. Но ведь мы же понимаем, что это же символическое золото. Это не то, что золото для того, чтобы показать какое-то богатство или достаток. Это золото, чтобы позолота, чтобы символически отразить славу Божию. Мы вдыхаем запах ладана, мы слушаем хор, мы буквально окружены во время храмового действия, во время божественной литургии чувственным опытом. Это важно понимать, поэтому, конечно, церковь, мне кажется, всегда к этому обращалась. Но вы правы в том, что сфера чувственности, она очень амбивалентна, очень двояка. Вот не случайно же Фёдор Михайлович Достоевский не просто русский писатель, а на самом деле великий русский философ, говорил о двойственности красоты. Это не случайно. Она бывает обманчива. И чувственный опыт, он тоже часто бывает обманчив, он часто связан с каким-то недостоверным знанием. И, кстати говоря, основатель науки эстетики Александр Баумгартен, это немецкий просветитель XVIII века, определял эстетику как науку о неясном, неточном знании, да, о смутном знании. Вот мы должны всегда об этом помнить. И в то же самое время я, конечно, хочу обратить внимание на то, что традиционно искусство, сфера искусства и сфера религии были взаимосвязаны между собой. Вот этот мифопоэтический комплекс, он очень хорошо характеризует взаимоотношения религии и искусства в древнем мире, в эпоху средних веков. На самом деле, отдельное, такое сепаратное искусство, оно возникает ведь достаточно поздно в европейской культуре, в эпоху Возрождения, даже, наверное, в позднее Возрождение. Вот хорошо нам известный Николай Александрович Бердяев не случайно говорил о том, что очень интересно исследовать раннее Возрождение, потому что в раннем Возрождении мы видим искренность взаимоотношений человека и Бога. То есть вот эта вот теоцентрическая картина мира еще не до конца ушла, а тропоцентризм еще не до конца наступил. И вот этот удивительный период в истории человечества, когда человек ощущает себя верным Богу, он ощущает себя благодарным Богу, и вместе с тем он ощущает свою творческую силу. Вот с точки зрения Бердяева это происходит в раннее Возрождение, и он считает, что эта эпоха очень интересна. А вот начиная с 15-го, особенно в 16 веке, мы видим, что действительно искусство становится отдельным и где-то начинает противопоставлять себе религии. Ну и, к сожалению, вот современное искусство, мы знаем, очень часто бывает либо религиозно индифферентно, либо открыто антирелигиозно. Но это не естественная ситуация, и, конечно, об этом много размышляли философы, эстетики и теоретики искусства, и неоднократно эту ситуацию подчеркивали в своих исследованиях.
А вот есть то, что мы называем церковное искусство в собственном смысле слова, иконопись, например. Есть религиозное искусство в широком смысле слова. Тут в любой музей заходишь, и средневековая, ренессансная живопись, все эти потрясающие Мадонны, замечательные, Мадонна Рафаэля, как ее не вспомнить, вот религиозное искусство. А в чем разница принципиальная?
Действительно, есть принципиальная разница, и когда мы со студентами эту разницу пытаемся как-то обсудить, понять, мы всегда обращаемся к тому, что иконопись не вполне искусство, иконопись – это язык. Или, как говорил Евгений Николаевич Трубецкой, это умозрение в красках. Иконопись всегда апеллирует к горнему миру. Икона – это всегда своеобразное окно в горний мир. А живописная картина, пусть написанная и на религиозную тематику, на христианскую тематику, далеко не всегда выступает таким окном. Мне вот всегда вспоминается впечатление от Сикстинской Мадонны Сергея Николаевича Булгакова, нашего известного философа, отца Сергия, протоиерея Сергия Булгакова, который на заре своей философской карьеры, в самом начале XX века, будучи еще достаточно молодым человеком, восхищался этой картиной, вслед за Достоевским. Но значительно охладел к ней уже в поздний период, в период эмиграции. И вот когда он написал свою работу «Иконы и иконопочитание», было заметно, что он иконописное творчество, иконопись ставит, конечно, на ступень выше. Коротко говоря, икона – это все-таки иконопись, икона – это особый язык богословского повествования. Иконопись – это скорее богословие, чем живопись. Хотя, безусловно, живописный язык иконописцы используют, и мы знаем с вами, что иконописцы – это люди, которые, вообще говоря, были хорошими художниками, они умели рисовать, они особенно внимательно относились вот к окружающему нас миру. Но вместе с тем они были и богословами. Взять Андрея Рублева, например. Кто он? Конечно же, богослов. Просто его богословие, оно принципиально иное. Оно не в словах, но в красках.
А вот что нужно, чтобы это богословие увидеть? Ну, понятно, что можно сказать, что знания, там, книжки прочитать, но, может быть, какие-то нужны в себе внутренние настройки, чтобы, вот за, чтобы это реально стало умозрением в красках, если даже, допустим, термин богословие, слово богословие кого-то может испугать, ну что-то такое, что-то серьезное, надо изучить сначала. Вот умозрение какое-то, особенное зрение, умное зрение. Я вот помню, что когда был совсем маленьким или совсем юным и человеком не церковным, ну вот смотрел, с классом на экскурсии ездили, какие-то иконы, мне это казалось чем-то странным, ну икон, ну какое-то древнее вот такое вот изображение. И потребовалось время, и, в общем-то, но если угодно, какое-то наличие личного религиозного опыта, чтобы начать на икону смотреть по-другому. Вот что вы об этом думаете?
Кость, ну, правильно вы говорите, да, действительно нужен опыт молитвенной жизни в первую очередь. Молитва – это то, что просвещает наш глаз в данной ситуации.
Интересно.
И многие, на самом деле, очень многие философы говорили о том, что искусство – это кратчайший путь к высшим смыслам. То есть мы можем прочитать огромное количество книг, но при этом сильно опаздывать в сравнении с тем человеком, которому истина открылась внезапно в виде некого озарения, или, как сейчас модно говорить, в виде некого инсайта, да, при созерцании какой-то религиозной картины или при созерцании иконы. Это кратчайший путь. Но вместе с тем, для того, чтобы этот кратчайший путь пройти, нужно иметь особое состояние души. И опять-таки, если мы обратимся к истории хорошо нам известной русской философии, то мы знаем, что для многих таким вот путем к Богу была классическая музыка.
Трубецкой, по-моему, как-то.
Трубецкой, да,
он вспоминает, слушая Бетховена.
Вспоминает Бетховена, да, вспоминал Бетховена, да, его потрясающее вот это вот чувство. Но не только Трубецкой. Вот если мы, например, почитаем воспоминания Николая Ануфриевича Лоскова, а это совершенно уникальный человек, породитель целого рода богословов, историков и философов, то мы тоже в его воспоминаниях увидим вот такую любопытную деталь, что через искусство во многом он пришел к Богу. Причем, опять-таки, мы помним, что в молодости многие русские философы увлекались марксизмом, и вот этот вот нередко болезненный переход от марксизма в православие, возвращение к вере, он проходил в том числе и через опыт русского религиозного искусства.
Вы помните свое самое, может быть, первое или самое сильное впечатление от иконописи или религиозной живописи?
Вы знаете, я очень люблю Андрея Рублёва. Здесь я не оригинален. Многие православные люди...
Это ненаказуемо.
Любят Андрея Рублёва, его творчество. Я считаю, что это действительно вершина иконописного творчества. То, как он передает божественные смыслы, невозможно выразить вербально, в словах. Мне кажется, что действительно Рублёва нужно воспринимать именно как выдающегося русского богослова. Кстати, об этом тоже достаточно много написано и много об этом говорят, о том, что русское богословие, оно вот такое вот своеобразное очень. Если основной массив привычного для нас письменного богословия был создан в Византии, то русская мысль философская, она ведь очень долго отставала. Мы, в общем-то, не видим каких-то выдающихся философских памятников, философско-богословских памятников на протяжении долгого времени. Но у нас была русская иконопись, которая во многом вот этот вот пробел восполнила.
Говорят, есть два подхода к изучению русской культуры. Первый обычный – это «Медведи, снег и водка», а второй продвинутый – это иконы Достоевский, «Медведи, снег и водка».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о красоте, о прекрасном, потому что наш гость – преподаватель кафедры эстетики и специалист в этом вопросе. И вот как раз к этой теме, такой вот эстетической, я вот в каком ключе хотел бы обратиться. Нередко, когда в беседах, например, с атеистами, возникает вопрос о религиозном опыте, верующие пытаются подыскать какую-то аналогию, вот что такое, как выразить этот невыразимый религиозный опыт, что это такое, ведь, допустим, человек неверующий, скептик, он считает, что это просто некоторые эмоции, вот некоторые ваши там чувства. Нет, говорит верующий, это некий отдельный, несводимый ни к чему религиозный опыт, и чтобы как-то его пытаться описывать, часто приводятся аналогии с опытом эстетическим, вот опыт красоты. Причем это даже вот Франк об этом пишет очень подробно, и не только он, другие мыслители, может быть, вы скажете о том вообще, насколько это общая мысль, или это какой-то такой, или это редко звучащий мотив, что вот, посмотрите, говорят они, есть опыт красоты, когда мы воспринимаем прекрасное, у нас не возникает сомнения, что объект нашего восприятия есть. Вот эта красивая красота заката, картины, симфонии, мы не сомневаемся, что это реальность. При этом это реальность, которую мы постигаем невербально, за рамками понятий, слов, аналитики и так далее. Вот такого же в каком-то смысле также можно и про религиозный опыт сказать. Объект, его Бог переживается нами в опыте как реальный, при этом он в слова не укладывается. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что действительно опыт прихода человека к Богу, он у каждого свой и абсолютно уникальный. Нет двух одинаковых историй. Может быть, есть две похожие истории, но двух одинаковых точно нет. Отношение человека и Бога – это все-таки всегда тайна. И, наверное, один Господь ведает, как привести конкретного человека к себе. Наверное, да, есть что-то действительно внешне схожее вот в непосредственности, в внезапной скорости того, как вот это чувство охватывает человека. Вот как внезапно мы пленяемся каким-то произведением искусства, ровно так же часто бывает, мы внезапно ощущаем присутствие Бога внутри себя. Это происходит действительно как-то зачастую вне рефлексии. Но, с другой стороны, есть множество примеров, когда люди от науки, например, приходили к Богу через ту же самую философию. Вот мы привыкли воспринимать философию как что-то, ну, где-то исподволь, подсознательно, может быть, связанное с атеизмом. Есть некая такая конкурентная борьба философии и богословия. Но ведь это тоже неправда. Мы знаем, что в средние века философия и богословие взаимодействовали друг с другом, и философия занимала, наверное, действительно подобающее, должное себе место в истории мысли. И, в общем-то, настоящие богословы, в том числе отцы Вселенских соборов, они были и философами. Они знали хорошо историю античной философии, историю современной для себя философии. Они в этом во всем разбирались. И вот я еще хотел бы вернуться к тому, что я сказал немного ранее, про глубинную взаимосвязь религии и искусства. Ведь действительно еще древние греки хорошо знали эту взаимосвязь. Они ее понимали, они ее осознавали, они ее анализировали на, насколько возможно, доступном для широкой публики языке. Много об этом говорили. Я думаю, что всегда нужно помнить вот об этой связи между искусством и религией, которая существовала с древнейших времен. И, кстати говоря, если мы вспомним с вами раннюю христианскую церковь, катакомбную церковь, то мы увидим, что уже в катакомбах были росписи. Была попытка выразить божественный смысл через визуальные символы. И это очень интересный вопрос о том, в какой мере ранняя христианская церковь заимствовала, брала античные образы. Это было, и надо признать, что она не просто некритически их брала, она их христианизировала. Это вот интересный спор, интересная дискуссия между, скажем, Тертуллианом, который провозглашал, нет ничего общего между Афинами и Иерусалимом. Мы должны начать с чистого листа. Мы должны оттолкнуться и забыть про
все это мудрование, все, да, вот языческая философия.
Языческая
вот.
Философия.
Есть Христос, есть спасение, есть Писание, вот наш путь, а все остальное нам уже не нужно.
Но не будем забывать о том, что Тертуллиан все-таки был отнесен к числу еретиков, в конце концов.
Да. Да. Как в одном фильме говорится, он плохо кончил.
Да. Хотя,
расколом.
Хотя, между прочим, действительно, в его работах содержались ценные вещи, но в целом предание церкви, конечно, его отделило, да, от отцов церкви. И есть другая позиция, позиция, которая свойственна Александрийской школе, которая говорила о том, что мы не должны исключать ничего, что можно было бы христианизировать. Мы должны христианизировать не только людей, но мы должны христианизировать культурные достижения предшествующих эпох. И мы видим, что, в общем-то, вот в историческом разрезе эта точка зрения возобладала. В раннехристианской церкви используется очень много античных символов. Например, пастырь добрый, вот этот знаменитый образ молодого человека, несущего на своих плечах овцу. Да, это же античный образ. И вот эта вот очень интересная попытка изобразить Христа молодым человеком, мы привыкли видеть его с, ну, привычный иконописный лик, это обязательно борода, но мы знаем, что ранее церковь Христа изображала немного иначе. Потом образ виноградной лозы, например, это тоже, в общем-то, образ, который отсылает нас к античности.
Здесь, ну, по-моему, интересно. В какой-то момент же было запрещено изображать Христа как агнца.
Верно.
Да? Но да. Оно на изображение именно пастуха с ягнёнком это не распространяется.
Ну, этот сюжет, он тоже постепенно был вытеснен традиционной иконографией, но вот то, что был запрет на изображение агнца, да, это действительно так. Был так называемый Трульский собор между V и VI Вселенскими соборами, и вот на этом Трульском соборе было, скажем так, рекомендовано изображать Христа в его человеческом образе, то есть не как-то символично, а в человеческом образе. Но интересно то, что Трульский собор, если мне не изменяет память, это, по-моему, 7 век, то есть до 7 века в христианском искусстве сосуществовали как символические изображения Христа, так и изображения Христа в его человеческом облике.
Ну вот я все-таки к своему вопросу вернусь про соотношение религиозного опыта и эстетического. Вот в каком ключе. Само собой, каждый приходит по-разному, и тут нет какого-то каких-то лекал. Я не хочу сказать, что вот так, вот отсюда к этому, от этому к этому человек приходит к Богу. Я почему так к этой теме обращаюсь? Потому что вот как в одном стихотворении у Андрея Вознесенского: «Еретика супостат, мы все материалисты». Реалисты с вами. То есть мы живем действительно во время, давно уже, много веков, когда быть, скажем так, материалистом, быть человеком, который, с одной стороны, вот, признает вот, мир, который можно потрогать, пощупать, измерить, а с другой стороны, говорит, я за научное мышление, поэтому вот рационально нужно все обосновать, доказать, аналитически вывести, где вот ваш бог. Вот не выводится ниоткуда ваш бог, никак вы не докажете, что он есть. Конечно, гигантская дискуссия, мы сейчас не будем ее целиком освещать, но что мне здесь важно отметить, что получается как бы на одной стороне баррикад, если угодно, человек вот с таким рационально-аналитическим мышлением, причем он может быть совершенно не философ, не ученый, но он так привык, его так учили, что где доказательства? Доказательства – это вот А есть Б, вот приведите их мне. Мы мыслим понятиями и так далее. На одной стороне баррикад. А на другой стороне баррикад, условно говоря, оказываются вместе опыт религиозный и эстетический, как опыты сверхрациональные, вернее, не только рациональные, то, с чего мы начали, когда там есть, конечно, рефлексия о том, что ты переживаешь, но это до конца в слова не укладывается, не в таком, знаете, поверхностном смысле, как «ах, это невозможно выразить», а по сути ты переживаешь то, что не про слова. И вот в этом смысле они оказываются, ну, парадоксально близки и в каком-то смысле, ну, работают в одном направлении. Опыт восприятия прекрасного, опыт восприятия божественного Бога, нет?
Мне кажется, что здесь действительно важное слово вы произнесли – сверхрациональный. Не надо его стесняться. Не надо прославлять рациональное мышление. Не надо его прославлять.
Его уже до нас прославили.
Да, его уже до нас прославили. Мы привыкли, что действительно все в мире можно вычислить, можно как-то рационально осмыслить. Это в каком-то смысле позиция эпохи просвещения, позиция новоевропейской философии. Но мы помним, что после новой европейской философии, после ставки на рацио, наступила очень сильная волна иррациональных философий. Вот фактически после Гегеля мы наблюдаем, что мы наблюдаем всплеск рационализма, мы наблюдаем всплеск интереса к иррационалистической философии, к различным движениям.
И пророк её Ницше.
Да, да, к сожалению. Но вместе с тем была же и религиозная философия, рационалистическая. Поэтому нам не нужно стесняться вот от того, что в опыте эстетическом и в опыте восприятия нами Бога рацио занимает подчиненное место, играет подчиненную роль. В этом нет ничего такого, как мне кажется. И вместе с тем я хочу обратить тоже внимание на то, что для кого-то, может быть, путь через книги, через осмысление, через внимательное изучение, скажем, там, деяний всех вселенских соборов, может быть, этот путь будет эффективным. Ведь известно, что очень многие ученые, философы, они веровали в Бога, и, возможно, они приходили к Богу именно через книги, через научную деятельность. Это тайна.
Вот важный момент, да, мы тут, мне кажется, отмечаем, вернее, вы отмечаете, я над ним думаю, что вот нас сейчас слушает человек, наш радиослушатель, и слышит, что мы говорим, ну вот не надо про слова, это не про слова, рацио, вот не надо его превозносить, и для кого-то это может прозвучать вот именно в том духе, что ну, вера – это то, что невозможно описать. Не надо об этом вообще думать, не надо об этом размышлять. Надо просто жить и чувствовать, и верить. Но мы же не это хотим сказать. А в любом опыте есть какое-то, ну, рациональная составляющая. Мы же не призываем к бездумности и к тому, чтобы пребывать в таком полусне, в забытии каком-то. Вот какая здесь, где здесь эта грань? Что значит, что рацио играет подчиненное место? Мы же его не нивелируем, мы же не отказываемся от мышления. И даже если мы переживаем красоту или религиозный опыт, мы же понимаем, что мы его переживаем, то есть рационально и работает в нас. Как в этом разобраться?
Конечно, конечно, не надо отрицать. Надо просто понимать, что не все в мире можно измерить с помощью рацио, не все в мире. Но, вот, скажем, предания, те же Вселенские соборы, о которых мы сегодня говорили, это же ведь и философские дискуссии, это споры философские, вопросы, вот ключевые вопросы богословия, вопросы там христологии, сотериологии, это же тоже философские дискуссии, да, зачастую, причем продолжительные, связанные с серьезными аргументами, с процессом серьезного осмысления, предшествующего опыта, каких-то предшествующих высказываний богословских. Мне кажется, что мы нащупали эту грань. Не противопоставление, но правильная иерархия, выстраивание некой правильной иерархии. Вот я, пожалуй, так бы ответил.
Вот тогда еще к одной теме, которую вы тоже затрагивали, очень важная, про связь генетическую религии и искусства. Если даже вглубь веков не уходить, вот два момента здесь мне вспоминаются. Как-то в интервью Владимира Ивановича Мартынова, нашего композитора и философа, я такую вещь слышал, что вот посмотрите, вот Вагнер называл театр храмом искусства. Это же не случайно, это не фигура речи. Это действительно искусство, которое претендует на то, чтобы заменить собой храм. Вот литургия или месса уже не нужны, нужна мистерия в опере, Парсифаль. Вот древние сюжеты оживают здесь. То есть, в общем-то, уже мы не говорим о добрососедстве или о связи, мы говорим о соперничестве, с одной стороны. И другой пример, над которым тоже можно думать и обсуждать, это тот же самый Бердяев, который писал, что вот Пушкин и Серафим Саровский – это два равновеликих гения. Я сейчас не точно цитирую, но, быть может, пишет Бердяев, что вот гениальностью своей Пушкин спасется, так же, как Саровский Серафим спасется святостью. Вот святость и гениальность – две вещи такие вот равновеликие, обе перед Богом ценные, и, в общем-то, ну, если ты не святой, то ты гениальный художник. Это то же самое, вот тот же самый путь в вечность. Вот что вы об этом думаете?
Бердяев жалел, что они не соприкасались друг с другом, да, что они были друг с другом знакомы. И да, вы правы, действительно считал, что они являются равновеликими с точки зрения русской культуры. Мне кажется, что действительно есть тенденция к тому, чтобы делать искусство некой подобие религии. Я считаю, что это в корне неверная вещь. И здесь тоже мы должны говорить об иерархиях, о приоритетах наших. Искусство, оно может быть путем к Богу, но оно не может заменить собой религию. Вагнер пытался создать удивительное синтетическое искусство. И вот мы говорили о Ницше сегодня, и мы помним, что Вагнер был одним из вдохновителей Ницше. Несмотря на достаточно серьезную разницу в возрасте между ними, они были, в общем-то, друзьями до определенного периода. Потому что затем Ницше начал разочаровываться в Вагнере, в Шопенгауэре, в своих учителях, и ушел в свою философию. Чем все это закончилось, мы с вами помним. Вот, кстати, тоже достаточно интересный момент. Может быть, кто-то из наших радиослушателей не знает, но последние 10 лет своей жизни Ницше провел в сумасшедшем доме. И внешний облик его был весьма печален. Вот судьба историческая этого бунтаря против христианского искусства, человека, безусловно, даровитого, талантливого, но, тем не менее, фактически провозгласившего некий бунт против Бога, она достаточно печальна. И вот Вагнер был одним из его вдохновителей, и Вагнер действительно пытался создать очень интересный в каком-то смысле проект вот такого синтетического искусства. Я не уверен в том, что именно из-за Вагнера такое отношение к искусству сформировалось как к религии, но, тем не менее, действительно, сейчас мы очень сталкиваемся часто с тем, что искусство подменяет собой религию, становится неким подобием религии. Конечно, это неверно. Неверно, и нужно исходить, опять-таки, из места, из реального места искусства в жизни человека. Всегда мы должны помнить о том, что для нас приоритетом важнейшей, главной ценностью является Бог.
Вернемся к этому разговору интереснейшему после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Андрей Рукавишников, старший преподаватель философского факультета МГУ. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».